Авдотья Панаева. Семейство Тальниковых. Записки, найденные в бумагах покойницы. Глава первая. В комнате, освещенной нагорелой свечой, омывали тело умершей шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взором наводили на меня ужас. В комнате была тишина. Ни отец мой, ни мать не плакали. Плакала одна кормилица. О золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры. Погоди она умирать 5-6 месяцев. Дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук. В первую минуту смерть произвела на меня сильное впечатление. Но по совершенному равнодушию окружающих, по отсутствию отца и матери, я заключила, что смерть — неважная вещь. Периодические ссоры матери с бабушкой казались мне гораздо важнее. По изобильным слезам бабушки и грозным крикам матери, которая требовала отчета, куда девались деньги, выданные на расход, и зачем так скоро вышла провизия, я была всегда на стороне плачущих. Потому ли, что сама много плакала, не знаю. Но плачущую бабушку мне было больше жаль, чем сердившуюся мать. За продолжительной ссорой следовало примирение. И новые слезы бабушки, только уже не печальные, а радостные, заключали сцену до следующего месяца, то есть до новой закупки провизии. Когда я начала помнить себя, мне было около 6 лет. В доме у нас жило много родных. 2 сестры матери, сестра и мать отца. Бабушку мы очень любили, потому что она нас баловала. Маменька мало о нас заботилась, а отец, занятый службой, не обращал ни малейшего внимания на своих детей, число которых аккуратно каждый год увеличивалось. У меня уже было 2 сестры, Катя и Соня. 3 брата – Миша, Федя и Ваня. Мы не питали особенной нежности к родителям, которые со своей стороны также не очень нас ласкали. Помню один случай. Раз маменька уезжала лечиться на целое лето на воды. Наступил день, когда она должна была возвратиться. Весь дом ожидал ее, но в тот день она не приехала. Нас уложили спать, но я не могла заснуть. Мне очень хотелось видеть маменьку. Когда все ушли из комнаты, я тихонько встала с постели, села у окна и начала смотреть на улицу и прислушиваться к шуму. Но маменька не ехала. Я готова была плакать. Сердце у меня сильно билось при малейшем шуме в других комнатах. Наконец весь дом заснул. Заснула и я, измученная ожиданием. И мне приснилось, что маменька крепко целует и держит меня на руках. Мне стало так весело. Вдруг слышу, маменька приехала. Я сбежала вниз, и первое мое движение было кинуться к ней. Она, казалось, удивилась моей радости и поцеловала меня. Я заплакала. Меня обступили, начали спрашивать, что со мной, о чем плачу. Я сказала, рада, что вижу маменьку. Все засмеялись. Маменька, улыбаясь, взяла меня на руки. Я обхватила ее шею, крепко прижалась к ней и пуще прежнего зарыдала. Она стала уговаривать меня, предлагала гостинцев, но я от них отказалась и продолжала плакать, закрыв лицо руками. Мать решила, что я больна, и сказав, «Посмотрите, как она дрожит», велела отвезти меня в детскую и уложить спать. Я стала проситься опять к ней, но меня не пустили. Мать нас мало ласкала, мало занималась нами, зато мы мало от нее и терпели. Но свирепость, в которую иногда впадал отец, была для нас слишком ощутительна. Минуты своей раздражительности он колотил все встречные и ломал все, что попадалось ему под руку. И бил ли он детей, или свою легавую собаку, выражение лица его было одинаково. желание утолить ярость. Он вонзал вилку в спину собаки с таким же злым спокойствием, как и пускал тарелку в свою жену. Помню, раз мне и трехлетнему брату случилось испытать порыв его бешенства. Была вербная неделя. Отец пришел откуда-то домой, спросил завтрак и выпил целый графин водки. В углу той же комнаты играла я с братом вербы. Отец думал принять участие в нашей игре и предложил брату бить себя вербой, сказав: «Увидим, кто больнее ударит». Брат с восторгом ударил отца, но вслед за тем получил до того сильный удар, что вскрикнул от боли. Отец сказал: «Ну, теперь опять твоя очередь. Не плачь, на то и игра. Верба хлёст, бьет до слез». Но брат продолжал плакать, за что получил новый удар, за которым последовало еще несколько медленных, но не менее жестоких ударов. Отец славился своей силой. Он сгибал в узел кочергу. Сперва я не смела вступиться за брата. О правах родителей я имела такое понятие, что они могут не только наказывать, но и убивать детей. О несправедливости я еще не понимала. Но вопли брата заставили меня все забыть. Я кинулась к нему и заслонила его собой, оставляя на жертву отцу свою открытую шею и грудь. Ничего не заметив, отец стал бить меня. То умолкая, то вскрикивая сильней, я старалась заставить его прекратить жестокую игру. Но он, бледный и искаженный от злости, продолжал хлестать вербой ровно и медленно. Не знаю, скоро ли кончилась бы эта сцена, и что было бы с нами, если б на наш крик не прибежала мать и не оттащила отца. Мы были окровавлены. Мать, как я помню, в первый раз в жизни прижала меня к сердцу. Но нежность ее была непродолжительна. А помнясь, она велела идти мне в детскую и грозила наказать, если я осмелюсь еще раз без ее позволения играть в спальне. Отец молча ходил по комнате, как будто приискивал новую пищу своему бешенству. Наконец он спросил еще графин водки. Выпил весь, взял шляпу и вышел. Пронзительный визг собаки, попавшийся ему в прихожей, раздался по всему дому. Такое расположение духа отец впадал обыкновенно от неприятностей по службе, неудач в волокитстве, ревности жены. Помню, раз он при матери поцеловал какую-то хорошенькую женщину. Я готова была кинуться на него, видя слезы матери, которая нисколько не скрывала своего гнева. Отец ушел в бешенстве вместе с гостьей. Между тем семейство с каждым годом прибавлялось. Родители признали нужным для нас воспитание и заставляли нас сидеть за столом с книгой по 2 часа в день. Учение наше не простиралось далее затверживания басен с нравоучениями вроде «Раскаяние не помогает» и нескольких молитв, в которых мы ни слова не понимали, но ими ограничивалась вся наша религия. Мы очень часто старались определить себе, что такое черт, которого мы ясно видели по ночам или в темных комнатах, благодаря нелепым рассказам нянек и кормилиц. С расспросами о нем мы прибегали к тетушкам, которые нельзя сказать, чтоб тоже пользовались жизнью и свободою. А потому нам немало доставалось и от них. Недовольные матерью, они вымещали свой гнев на нас. Ответ на наши расспросы был обыкновенно короток и выразителен. «Прочь, надоели! Выдеру уши!» И часто любознательный возвращался с красными ушами, чтобы снова принять участие в прениях о черте. Никаких книг, кроме азбуки, я не видела, потому сказки-кормилицы казались мне чем-то необыкновенно привлекательным. Если герой или героиня страдали, то мы плакали и просили кормилицу сделать их счастливыми, обещая ей зато сухарей. Сухари играли между нами роль ходячей монеты. Нам давалось в день по 4 сухаря. Они составляли единственную собственность, бывшую в полном нашем распоряжении.